В эфире 589 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Получит ли Казань право провести универсиаду?
Мэр Ильсур Метшин в это верит.
Псков – столица российского авторалли.
А в будущем, возможно, и стрельбы из лука.
Юниоры-штангисты покорили Саранск.
А конные игры восхитили Германию.
Футбольными талантами полна Сибирь,
утверждает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Футбол. Положение в лидирующей тройке российского чемпионата после матча 19-го тура не изменилось. Впереди ЦСКА, набравший 41 очко после гостевой победы над Томью 1-0. Вторым, правда, с отставанием теперь уже на 4 очка идет Локомотив, который сыграл в ничью 0-0 со Спартаком, занимающим третью позицию с 36 очками. Вот как завершились некоторые другие встречи. Шинник и Сатурн также голов друг другу не забили. Еще одна ничья была зафиксирована в матче «Луч энергии» футбольный клуб «Москва» 1-1. «Зенит» взял верх над крыльями «Советов» 1-0. «Торпедовцы» уступили на своем поле футболистам «Ростова» 0-2, после чего главный тренер московского клуба Сергей Петренко подал в отставку. Во главе таблицы английской премьер-лиги идет Портсмут, одолевший на выезде Чарльтон 1-0 и имеющий 13 очков. Вернуть лидерскую позицию может Манчестер Юнайтед, если выиграет у Арсенала. 12 очков у Челси, который одержал победу над Ливерпулем 1-0. Чемпион Бундеслиги Германии Бавария в очередном туре потерпел поражение от Армении на ее поле 1-2. На первое место вышел другой баварский клуб Нюрнберг, сыгравший в ничью с Бохумом 1-1. Но его в случае победы над Гертой может обойти Шальке 0-4. Во французском первенстве впереди Лион, который в гостях нанес поражение Лорьяну 3-1 и набрал 16 очков. На 3 меньше у Марселя, чей матч с Бордо вынесен за рамки тура. Вторые победы в чемпионате Италии одержали Рома над Сиеной 3-1 и Палермо над Лацио 2-1. Матч Милана с Пармой вынесен за рамки тура. Первой победы в серии «Б» добился Ювентус, выигравший у Виченцы 2-1. Хоккей. Матчем столичных команд ЦСКА «Динамо» в субботу стартовал 5-й тур чемпионата России. «Динамовцы» победили 3-2. Центральная встреча состоялось в воскресенье в Магнитогорске. Там местный «Металлург» принимал чемпиона страны «Акбарс» и уступил 1-3. В остальных воскресных матчах с одинаковым счетом 3-2 «Сибирь» выиграла у «Северстали», а новокузнецкий «Металлург» у «СКА» из Санкт-Петербурга. «Химик» взял верх над «Салаватом» Юлаевым 3-0, «Локомотив» над «Амуром» 5-3. В ничью сыграли «Трактор» «Нефтехимик» 1-1 и «Лада» «Авангард» 2-2. «Химик» и «Акбарс» набрали по 12 очков и делят первое и второе места. При этом подмосковная команда имеет игру в запасе. Баскетбол. В Бразилии на чемпионате мира среди женских команд в субботу состоялись первые матчи второго группового этапа. Сборная России уступила команде Франции 64-74. В других матчах группе F американки разгромили кубинок 90-50, а баскетболистки Чехии одержали победу над соперницами из Китая 79-73. Лидируют в группе сборная США с учетом первого группового этапа, имеющие 4 победы. По 3 выигрыша имеют сборной Франции и Чехии. Сборная России занимает 4-е место, 2 победы. Результаты матчей в группе Е. Австралия-Испания 72-68, Бразилия-Литва 84-67, Аргентина-Канада 62-58. Здесь впереди сборная Австралии 4 победы. По 3 имеют команды Бразилии и Аргентины. Мужская сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы 2007 года. В заключительном матче отборочного турнира россияне в Опаве обыграли соперников из Чехии 68-55 и заняли первое место в группе С. Также напрямую в финальный турнир чемпионата континента, который пройдет в Испании с 3 по 16 сентября, вышли победители остальных групп – Польша, Португалия и Хорватия. Велоспорт. Заключительный этап многодневки по дорогам Испании Вуэльты прошел по улицам Мадрида. Первым на финише был немец Эрик Цабель, на мгновение опередивший большую группу гонщиков. Победителем в общем зачете стал Александр Винокуров из Казахстана. Второе место с отставанием в 1 минуту 12 секунд занял испанец Алехандро Вальверде. Замкнул тройку призеров соотечественник Винокурова и его партнер по команде «Астана» Андрей Кашечкин. Теннис. Светлана Кузнецова в финале турнира на острове Бали обыграла француженку Марион Бартали 7-5-6-2. Это уже третий титул, завоеванный россиянкой в Индонезии.
Этот выпуск прессинга в чем-то будет похож на одну из самых любимых нами программ, а именно на корреспондентский час «Радио Свобода». Обычно мы ведь выделяем главные события мирового спорта, отчего в тени остаются соревнования, чрезвычайно важные для многих российских городов, а по большому счету для всего российского спорта. Сегодня же всю первую часть программы отдаем в распоряжение наших корреспондентов на местах. И начнем с разговора о возможном крупном соревновании, право на проведение которого надеется получить столица Татарстана. Наш корреспондент Олег Павлов побеседовал об этом с мэром Казани Ильсуром Метшиным.
Казань сейчас претендует на то, чтобы стать центром Универсиады 2011. Почему?
Большое количество спортивных сооружений и вообще развитие и профессионального, и массового спорта переживает Татарстан и его столица за последние 10 лет. Мы имеем выдающиеся успехи как и в командных видах спорта, и хоккей с шайбой, и хоккей на траве, и хоккей с мячом, и футбол, так и во всех летних видах спорта, в индивидуальных видах спорта. Огромное развитие получила инфраструктура, поэтому мы считаем, что, во-первых, мы имеем право претендовать, а во-вторых, мы хотели бы получить место проведения как для дальнейшего и популяризации, во-первых, развития спорта любого, профессионального, массового, детского. И уверены, что это послужит нам таким серьезным толчком в этом вопросе и плюс развитие всей инфраструктуры. Нам нужен обязательно какой-то драйв такой, к чему мы все стремились. Я очень рад, что вокруг этой идеи объединились не только руководство нашей республики, президент, премьер-министр, члены правительства, но и наше население. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы победить в этом престижном соревновании.
В Казани действительно такие монстры, как Акбарс, Уникс, строятся сооружения мирового уровня. Не накладно ли это для бюджета, для налогоплательщика?
Опыт проведения подобных мероприятий говорит о том, что, во-первых, это проекты окупаемые, во-вторых, мы сделаем все возможное и ознакомимся с опытом проведения данных мероприятий за рубежом, на последних олимпиадах, чемпионатах мира, и сделаем все возможное, чтобы не потратить бюджетные средства, а наоборот, заработать на этом мероприятии.
Дает ли это толчок развитию, скажем так, народного спорта?
Безусловно. Не надо придумать велосипед, посмотрите, что творилось в этом году на чемпионате мира по футболу в Германии. В местах проведения олимпиад летних, зимних мы традиционно республика спортивная и столица спортивная субъекта. Уверен, поборовшись и выиграв этот забег, будем говорить, за право принимать универсиаду в 2011 году, мы получим вертикальный взлет.
Те, кто живет в Казани, наблюдают, что действительно появляются у нас давно забытые такие спортивные площадки в городе. У Казани, у мэрии Казани есть какие-то планы по развитию спорта в городе?
Мы прежде всего ставим во главу угла, коль скоро у нас традиционно уже определены и спонсоры, и коллективы, которые поддерживают профессиональный спорт, то есть взять, положим, опять-таки хоккей, баскетбол, футбол, водное поло, хоккей на траве, то мы будем ставить себе задачу, это массовый спорт. Спорт во дворах, в школах, в микрорайонах, в заводских коллективах, в студенческих вузах и так далее. То есть именно мы за массовость, мы за спорт во всем городе, на всех его уровнях. Не может быть здоровое государство, здоровая нация без здоровых людей. Причем здоровье как физическое, так и духовное. Это основа основ, на чем нужно здоровое государство, процветающее государство строить. Это здоровые дети, здоровые семьи, полноценные семьи, забота о детях, забота о нашем населении, поэтому это основа основ.
Ну и возвращаясь к универсиаде, хочу спросить, Казань все-таки готова принять универсиаду даже?
Мы очень серьезно продвинуты в этом вопросе. Практически все объекты, которые необходимы для универсиады, у нас или готовы, или мы их легко реализуем после принятия решения. Там все виды спорта, порядка 30. Легкоатлетический манеж будет сдан на следующий год. Ну, масса всего.
Надеемся, что надежды Казани провести универсиаду, о чем говорилось в беседе мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина с нашим корреспондентом Олегом Павловым, осуществятся. Главное, чтобы этот проект не превратился, как говорится, в прожект, свидетелями чему мы уже столько раз были в связи с олимпийскими претензиями, к примеру, Москвы и Петербурга.
А из Псковской области мы получили сразу два репортажа. Послушайте сначала, что рассказала наш корреспондент Анна Липина о прошедших там соревнованиях по автомобильному спорту.
В нынешнем году Псковская область включена в официальный календарь чемпионата России по авторалли.
Псковская область в последние годы получила очень большую популярность. Здесь хорошие, ровные, быстрые дороги. И они привлекают раллистов.
Заявил на открытии соревнований пресс-атташе гонки Антон Борисенко. Около 70 экипажей из российских городов от Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска, а также Эстонии и Латвии приняли участие в международном ралли «Псков-2006» Кубок княгини Ольги. Общая протяженность трассы 620 километров, из них более сотни – скоростные участки. 126 километров в час по грунтовой дороге и 200 по шоссе – это средняя скорость на авторалли. Для большинства обычных автоводителей такой режим вождения – самоубийство. Для пилотов спортивных автомобилей – это норма.
Бугор 10, левый 2, сжаться. Правый 0, левый 2. Бугор по центру, на левый 2.
Двухлитровый турбированный двигатель, почти 300 лошадиных сил под капотом. Спецбензин везут из Финляндии и Парижа по 7 евро за литр. В итоге 9 километров грунтовки менее чем за 4 минуты, говорит пилот команды «Проспорт» москвич Андрей Жигунов.
С одной стороны повезло, прошел дождь, потому что было очень пыльно. Но с другой стороны стало вязко и тяжело. И как бы машинам тяжело ехать по такой трассе и... трудно зачастую показать максимально возможную скорость.
Для зрителей самое интересное – скоростные участки и повороты. Именно на допах можно наблюдать самое захватывающее зрелище, говорит Николай Захаров, который приехал посмотреть за ходом соревнований.
Понравилось очень сильно, потому что достаточно интересная трасса, это во-первых. Во-вторых, машины очень интересные, невзирая на то, что был и представлен отечественный автопром.
Ралли – международные соревнования. Борьба жесткая. Из 60 экипажей до финиша не добрались 26 машин. Кому-то удалось балансировать между скоростью и аккуратностью вождения.
Ничего особенного. Обычный визуальный осмотр, протяжка ходовой части, осмотр элементов трансмиссии. Поскольку не было никаких проблем...
Несколько лет назад никто и не мог предположить, что на Псковской земле будет проходить этап раллийных гонок. Лишь старожилы помнят, когда еще в советские времена здесь состязались шедевры российского автопрома.
Ну, трасса, в принципе, хорошая. Есть местами, где уже появилась колея, разбитые участки. Но в целом нормальная трасса, ехать можно.
За последние несколько лет Псковская область превратилась в один из раллийных центров страны, утверждает организатор соревнований, председатель Федерации автоспорта по Псковской области Олег Мыслевич.
На соревнования прибывает достаточно большое количество участников, зрителей, болельщиков, которые до проведения ралли зачастую вообще не знали, где Псков находится на карте Российской Федерации. На сегодняшний день этап чемпионата России – это порядка 2000 человек, прибывающих в регион.
Чемпион России москвич Геннадий Брославский остался полностью доволен организацией псковской гонки.
За этот короткий срок ребята действительно на сегодняшний день подняли планку по организации соревнований, по уровню безопасности на соревнованиях. То есть это, скажем так, одна из самых высокоорганизованных гонок.
В каждом из зачетных классов была интереснейшая борьба, исход которой зачастую не ясен до самого финиша. В гонке первого дня лидировали москвичи Александр Жолодов и Андрей Русов. Но мощная контратака во второй день на новом автомобиле Lancer Evolution 9 принесла победу другой московской команде – «Проспорт» в составе Андрея Жигунова и Игоря Тер-Оганесянца. Для них псковская трасса оказалась удачной на пути к верхней ступени пьедестала.
Местами скоростная, местами как бы... не очень, но достаточно технично. Очень места сложные и интересные.
Экипаж команды «Проспорт» в составе пилота Андрея Жигунова и штурмана Игоря Тер-Оганесянца по итогам псковского ралли в абсолютном зачете стали победителями. Всего лишь 7 секунд им проиграл экипаж команды «Успенский ралли-техника» в составе Александра Жолодова и Андрея Русова. Третьим с отставанием от лидеров 29 секунд закончил гонку эстонский экипаж Прита Салури и Индрика Леппа. Ралли на Псковской земле отмечено небольшим процентом сошедших экипажей и хорошей организацией зрительских мест. Ни от одного экипажа не поступило заявлений на помехи во время движения по трассе. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие сумели обеспечить перекрытие трассы во время проведения скоростных участков. Но это спорт, а в жизни все по-другому, говорит победитель Андрей Жигунов.
На самом деле от ситуации зависит. То есть я стараюсь как бы соблюдать скоростной режим. Не всегда это так бывает, естественно. Ну, по крайней мере, стараюсь соблюдать. И вообще, правила дорожного движения всем рекомендую соблюдать.
Но не только столицей российского авторалли станет Псков. Там ведь прошел и чемпионат России по стрельбе из лука. Вновь слушаем Анну Липину.
Каждый лук весит 3 килограмма. Цена самого дешевого – минимум 30 тысяч рублей. Хороший – раза в 3 дороже. Спортивный снаряд укомплектован и системой противовесов, и даже оптическим прицелом. Скорость стрелы, вылетающей из спортивного лука, достигает 480 км в час. Она выполнена из композитных материалов, и стоимость одной стрелы превышает 300 рублей. Об этом рассказал Эрдем Жигжитов, чемпион мира прошлого года. На чемпионате, который проходил в Дании, заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука Эрдем Жигжитов стал лучшим в зачете.
Стрельбу из лука я занимаюсь более 13-14 лет. И стрельбу из лука выбрал, наверное, из-за того, что у нас дома это национальный вид спорта.
Эрдем Жигжитов в Псков приехал в составе команды Бурятии. Это самая многочисленная команда на соревнованиях. 20 спортсменов приехали из Москвы, 17 из Читинской области, из Санкт-Петербурга 16. Хозяев чемпионата представила команда из Великих Лук в составе 11 спортсменов. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в блочном и классическом луке. При подготовке чемпионата возникли некоторые сложности. Стрелять спортсменам пришлось против солнца, мишени оказались в тени. Иначе расставить их было невозможно, потому что в противном случае стрелы могли попасть в прохожих и зрителей. Однако для опытных спортсменов и солнце не помеха, утверждает псковский лучник Антон Домкин. Антон полтора года назад стрелял из винтовки, теперь из лука.
Показал недавно мастер спорта на соревнованиях на Кубке России. В Улан-Удэ соревнования недавно были.
От огневого рубежа до мишени 90 метров. При стрельбе из лука надо учитывать расстояние, земное притяжение, направление и скорость ветра и еще почти десяток параметров. Определить, кто делает это лучше, задача судей. Виталий Андреев, главный судья соревнований, заранее прогнозов делать не стал.
Здесь из многих регионов есть люди, которые могут претендовать, а конкретно называть, я думаю, пока я рано еще.
Предсказывать занятие неблагодарное, ведь всего в составе участников чемпионата России 18 заслуженных мастеров спорта, 70 мастеров международного класса и 100 мастеров спорта. 5 дней 200 лучников боролись за призовые командные и личные места. В результате командных зачетов сильнейшими стали команды из Бурятии и Московской области. По итогам соревнований самые меткие и самые стабильные спортсмены будут защищать Россию на чемпионате Европы и чемпионате мира. А в Пскове в классическом луке первое место среди мужчин досталось Юрию Леонтьеву, Чувашия. Среди женщин Татьяне Бородай из Ярославля. В стрельбе из блочного лука первые места заняли Наиль Балданов, Агинский автономный округ среди мужчин, и Альбина Логинова, москвичка, среди женщин.
Благодаря корреспонденту в Пскове Анне Липиной расширились, надеемся, и представления наших слушателей как о стрельбе из лука, так и об автоспорте, который, к счастью, жив не только Формулой-1.
Репортажи нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина вы слышали неоднократно, хотя бы потому, что скороходы из этого города постоянно выступают в составе легкоатлетической сборной России. Но, оказывается, в Мордовии сильна и тяжелая атлетика. Так что не случайно Саранску доверили провести чемпионат Европы по штанге среди юниоров, рассказывает Игорь Телин.
Весовая категория до 77 килограммов, в которой выступал Алексей Ювкин, была самой многочисленной на чемпионате мира. 19 атлетов. Мордовский спортсмен, являющийся бронзовым призером первенства мира среди юниоров этого года, входил в число главных фаворитов. И выступил он уверенно. В рывке Ювкин взял штангу весом в 155 килограммов, а в толчке 185 килограммов. В сумме двоеборья всего 340. Таким образом, Алексей завоевал свое первое международное золото в карьере. Несмотря на это, он сам и его тренер Юрий Савин остались довольны итогом, но не результатом.
Так, все вроде все хорошо, но спортивным результатом мы маленько недовольны. То есть пытались поднять больше, мы были планы. Но, может быть, там жара была 32 градуса, душный зал, не работали кондиционеры, там как в предбаннике было. То есть разминаться, выступать в таких условиях. Но, тем не менее, результат говорит сам за себя, что спортсмен стал чемпионом Европы.
В толчке выступил менее удачно. Поднялся 85, потом второй подпол пошел на 195. Не знаю, может, волнение, может, жара сказалась, как попыл.
Скорее всего, нехватка соперников.
Насчет соперников-конкурентов. Они безнадежно отстали. Серебряный призер чемпионата показал в сумме двоеборья на 13 килограммов меньше Ювкина. Была близка к завоеванию награды высшей пробы и Наталья Копылова из Саранска. Она, выступая в весовой категории до 63 килограммов, улучшила свои личные достижения, но все же чуть-чуть уступила спортсменке из Армении. В последней своей попытке, когда на помосте находилась штанга весом 122 килограмма, Наталья смогла поднять спортивный снаряд, но зафиксировать его не удалось. В итоге серебряная медаль. Причем она вполне могла бы стать чемпионкой, выступая, как это ни парадоксально, в более тяжелой весовой категории, говорит тренер Юрий Савин.
Наталья выступила очень удачно, улучшила все свои достижения, показала очень солидный результат. 100 килограмм в рывке, вот весовая категория 63 килограмма, и 120 килограмм в толчке. К слову даже сказать, вот в следующем весе, в категории 69 килограмм, наша россиянка выиграла всего лишь с результатом в сумме двоеборья 214. Наталья больше подняла. В 75 победу одержала немецкая спортсменка с результатом всего лишь 212 килограмм. И в категории свыше 75 килограмм победу одержала украинка, подняла так же, как Наталья Копылова, 220. Но, скажем так, собственный вес украинки плюс 75, 116 килограмм весит девочка. И то есть поднимает столько же, сколько нашим. Собственно, вес Копыловой 61 килограмм.
Наталья Копылова имеет сейчас шанс выступить во взрослом чемпионате мира, который состоится в Доминиканской республике. Алексею Ювкину пока никакие новые соревнования не предстоят. В следующем году он переходит во взрослую категорию и в настоящее время готовится приступить к тренировкам. Вообще, для мордовского спортсмена этот год получился более чем успешным. Бронза мирового первенства, золото, чемпионат России среди юниоров, победа на спартакиаде молодежи, ну и заключительный аккорд сезона. Победа на чемпионате Европы среди юниоров.
Наш корреспондент в Саранске Игорь Телин, как вы поняли, не только рассказал о прошедшем в столице Мордовии чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, но и протянул ниточку ко взрослой сборной России по этому виду спорта. О том, что большой спорт страны во многом прирастает за счет регионов, пойдет речь и во второй части прессинга. А программу мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Приднестровье завершился референдум о независимости самопровозглашенной республики. Согласно опросам проголосовавших избирателей, подавляющее большинство высказались за независимость. В Петербурге 3 человека ранено в массовой драке, возникшей во время акции движения против нелегальной иммиграции. Милиция задержала более 20 человек. Некоторые из задержанных заявили, что являются членами антифашистского движения и заранее планировали нападение на участников митинга. Для полной ликвидации последствий взрыва на канализационной станции в Подмосковье потребуется несколько дней, сообщила пресс-служба губернатора области. Восстановить водоснабжение в Красногорском районе удастся не ранее понедельника. При взрыве в субботу погибли 3 человека, 12 получили ранения. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией мусульманского мира на его недавние высказывания об исламе и пророке Мохаммеде. Понтифик сказал, что его высказывания неправильно интерпретировали. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Представитель Аббаса сообщил, что радикальная группировка «Хамас» отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. По меньшей мере 20 человек стали жертвами теракта в городе Киркук на севере Ирака, а более 60 ранены. В Сомали убита итальянка, сотрудница международной гуманитарной организации. Монахиню, работавшую в детской больнице в Могадишо, застрелили в городе среди бела дня. В Германии состоялись выборы в земельные парламенты Берлина и земли Мекленбург-Переднее-Померания. В парламент Мекленбурга войдут представители правоэкстремистской партии НДП, которая набрала около 7% голосов. Командование НАТО в Афганистане заявило об успешном окончании крупной операции сил коалиции против талибов на юге страны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Сегодня рубрика «Экономика большого спорта» перекликается опять с программой «Час прессы спорт», которая выходит, как известно, в эфир «Радио Свобода» по субботам. Слушателям был поднят вопрос об агентах, агентской деятельности. В частности, был упомянут в программе Дмитрий Оленичев и итальянский импресарио, как вы говорите, Роберт, который работает с российским футболистом. Мы примерно год назад очень подробно разбирали эту тему. И настал момент, учитывая пожелания слушателей в том числе, вновь вернуться к ней. Слово профессору Роберту Воскричану.
Действительно, агент Дмитрий Оленичев Буссини сумел сделать так, что его подопечный получил все деньги сполна. В этом действительно заключается одна из важнейших функций агента – защита интересов своего подопечного игрока. Что касается доморощенных российских агентов, действительно, мы год назад очень подробно разбирали, даже сделали какой-то квази-рейтинг. Я бы сказал, что настоящий рейтинг невозможен. Чуть попозже мы поговорим на эту тему.
Да, вы напомните, пожалуйста, фамилии. Я вот помню господ Сафонова, Андреева, Сарсаня.
Да, Сафонов, Андреев, Сарсане, некоторых других мы упоминали в контексте, скажем так, нелицензированного агентского бизнеса, или как их иногда называют, жучков, но обо всем по порядку. За год, который прошел с момента нашей беседы об агентах, произошли достаточно существенные изменения, как в самом рейтинге, так и вообще на этом рынке. После того, как ввели правило, что лицензированный агент должен купить страховку, а не выплатить всю сумму в размере 200 тысяч швейцарских франков. И где-то примерно 2000 долларов эта страховка стоит. Соответственно, появилась возможность массового притока людей в эту профессию. И действительно, за 2,5-3 года количество агентов, лицензированных, официальных, возросло примерно с 5, максимум 10 человек до, по разным оценкам, сейчас у меня нет точных данных, но минимальная оценка 40-45 лицензированных агентов сегодня уже есть.
А где-то эти данные опубликованы?
Эти данные есть на сайте, допустим, РФС. Есть очень интересные сайты, которые принадлежат футбольным агентствам, но об этом чуть попозже. Итак, агентов несколько десятков, скажем так. Это первое изменение. Второе, в соответствии со знаменитой философской триадой тезис, антитезис и синтез, то, соответственно, тезис в данном случае это жучки, антитезис – лицензированные агенты, а синтез – это специализированные футбольные агентства. То есть сейчас третий такой этап. Лицензированные агенты внесли некую струю цивилизованности в это дело, и мы уже говорили об этом, что за те 10% в среднем, которые они берут от общих доходов футболиста, они делали очень много. Во-первых, выбивали серьезные контракты. Я не буду называть имена, потому что мне просили этого не делать. Но, скажем, вратарь, который находился в запасе одного клуба, получал зарплату примерно 800 долларов в месяц. Всего-то это было 2 года назад, скажем. Потом он перешел в другой клуб рангом ниже, то есть в другой дивизион. Там он стал лучшим игроком команды, одним из лучших вратарей лиги. Зарплата у него выросла до 4000. Потом он перешел в клуб «Грант», и зарплата у него уже 15 тысяч долларов в месяц. Это заслуга агента. Но кроме того, кроме денежных вопросов, масса других вопросов решает агент. Какие-то бытовые вещи и отношения с разного рода контролирующими организациями, отношения по линии агент-клуб, игрок-клуб. Там очень серьезный клубок. А вот третий этап, так называемые специализированные футбольные агентства, это уже высший пилотаж, потому что тут уже такие нюансы, такие тонкости рассматриваются и осуществляются целым штатом сотрудников. Если, допустим, игрок отстает от своих, у него прекрасное, допустим, игровое мышление, умный парень, все у него нормально и физически крепкий, допустим, у него проблема со стартовой скоростью. Этот вопрос и решается. Нанимается специальный тренер по физподготовке, который все это делает. И масса всяких других тонкостей, я только часть их привел, которыми занимается агентство. Кроме того, агентство занимается пиаром этого футболиста. А пиар сегодня, футбол все больше становится шоу-бизнесом. Даже у нас, несмотря на то, что еще пока еще не знал, но это бизнес на зрелище. Постепенно пиар-методы все больше и больше проникают. Значит, создание благоприятного мнения о футболисте в прессе, что поможет ему и более выгодный контракт заключить, и многие-многие-многие другие вещи. Теперь перейдем к персоналиям. Да, вы правильно сказали. Из этих трех фамилий, которые вы назвали, ну, начнем с Сарсани, потому что тогда мы его назвали агентом номер один. Я хочу сказать, что Сарсани назначен на должность спортивного директора, это все знают. Но тут...
Зенита.
Спортивного директора «Зенита». Но тут мнения разделились. Я однажды рассказывал в прессинге по будням, что Сарсаня продает свое агентство, свой бизнес, и там были у него какие-то даже покупатели, претенденты. Но и там же я сказал, что злые языки говорят, что проблема в том, что в Сарсане не осталось игроков, поэтому он продает. Сейчас те же самые злые языки говорят, что Сарсане не выдержал конкуренции, и как только у него появилась возможность в приличный контракт, он, сохранив лицо, сохранив достоинство, перешел. Но сам Сарсане говорит, что он просто не хочет больше этим заниматься и так далее. Конкуренция вот в этом агентском бизнесе, на агентском рынке, очень высокая. Появились десятка-полтора, если не два, молодых, очень агрессивно работающих, в хорошем смысле агрессивно работающих агентов. И что самое интересное, центр тяжести, мы говорили об этом, и упоминали фамилию агента Сафонова Алексея, о том, что центр тяжести смещается от обслуживания одной-двух звезд или, так сказать, обслуживания какого-то крупной акулы западной, которую сюда присылает аргентинца, допустим, типа Кавинаги, ну и так далее. И здесь, представляете, от 12 миллионов там даже 0.5% отчепнуть, это считай, зачем тогда возиться с детьми? Но это непродуктивно с точки зрения, это не перспективно. Это когда-нибудь закроется лавочка, и скорее раньше, чем позже. А люди, работающие на перспективу, работают с детьми, и регионы охватывают. На мой взгляд, я вот думал, ну, может, это Краснодарский край, может, Воронежская область, Черноземье русское, понимаете, там, где тепло, там, где можно... Да ничего подобного. Основной приток звезд, фамилий много, не будут называть молодых ребят, им 16-17 лет, может, кто-то еще и не сможет до конца раскрыться, но все специалисты говорят, что это мегазвезды. И именно звезды настоящие, ибо физически они готовы не так, как те наши сегодняшние звезды в кавычках, которые не могут на своем поле выиграть у принципиального соперника в отборочном матче чемпионата Европы. Из региона какого? Из Сибири. Основной приток... Это Сибирь, причем не южная, скажем, Сибирь, или там не западная Сибирь, где более или менее схожая с европейской частью, а такие регионы, как Томск, Омск, Красноярск. В частности, вот Дмитрий Сычев, вот агент Андреев, нашел Дмитрия Сычева в Омске. Потом уже он его сопровождал, в итоге он попал в Спартак, а уже Спартака мы знаем эту историю. Очень много таких молодых ребят, сибиряков, которые многие уже и в юношеских сборных засветились, у агента Сафонова. Что касается рейтингов, это очень сложно сделать, потому что нет четких критериев. Если брать по доходам, ну что, допустим, контракт у Аршавина, у Ержакова такой, что там иметь двух этих игроков и не нужно вообще заниматься детьми. Вот на этом фоне резкий рывок сделал Алексей Сафонов. И на мой взгляд, сегодня он является агентом номер один в России. Почему? Потому что у него примерно 30 игроков. Несколько из них, молодых игроков, играют в юношеских и молодежных сборных. Контракты этих игроков, благодаря стараниям этого агента, постоянно растут, что, в общем-то, является мерилом эффективности работы агента. Так что, если мы будем говорить о лидере, то явный лидер сегодня, на мой взгляд, наметился. Что как будет дальше, мы не знаем, потому что остальные тоже, как говорится, его конкуренты не спят. Но учитывая, что эта тема плодотворная, и учитывая, что этот рынок развивается быстро, и этот сегмент рынка футбольного бизнеса более продвинут именно как бизнес, я думаю, нам имеет смысл не часто, но время от времени к нему возвращаться, отслеживать, не как вот сейчас мы раз в год, а хотя бы раз в квартал.
Подытоживая сказанное профессором Робертом Воскиричаном, неважно, кто займет лидерские позиции в агентском бизнесе. Если, предположим, как говорил Ломоносов, Россия будет прирастать Сибирью, регионами, если будет опора на молодые футбольные таланты, вот тогда российский футбол ждет успех.
В первой части программы наши корреспонденты рассказали о нескольких видах спорта, не так часто фигурирующих в прессинге. Еще об одном таком виде рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Стокгольм и Гаага, Рим и испанский Харрас, и вот в нынешнем году Ахен. Такова география мест проведения всемирных конных игр. Часто их называют конной олимпиадой, да и проводятся они раз в 4 года. На первых играх в 1990 году в Стокгольме всадники состязались в 6 номинациях – конкури, выездки, троеборье, драйвинги, пробегах и вольтижировки. А в 2002 году в испанском городе Харрас добавился еще один вид программы – рейнинг. Каждая номинация интересна по-своему. Выездка или по международной терминологии дрессура поражает правильными и гибкими движениями лошади, грациозными аллюрами. Конкур – захватывающим преодолением препятствий, отвесных заборов, обтекаемой формы тройников, каменных стенок, мостиков, канав с водой. Троеборье, или, как еще говорят, милитари, поражает своей сложностью, когда всаднику нужно продемонстрировать мастерство как в манежной езде, полевых испытаниях, так и в преодолении препятствий. Драйвинг – тоже троеборье, но только в экипажах, и интересен по-своему. Пробеги – это соревнования на выносливость лошадей, своего рода конный марафон. Вольтижировка красиво до упомрачения. Гимнастические упражнения спортсмена на движущейся лошади – это настоящее цирковое искусство. В рейнинге соревнуются ковбои. Рейнинг – езда в стиле вестерн. Всадник в рубашке с длинными рукавами, ковбойской шляпе и ковбойских сапогах. То, что пятые всемирные конные игры были проведены в Германии, случайным назвать трудно. Последние десятилетия немцы – безусловные лидеры в конном спорте. На всех предыдущих конных играх Германия побеждала в командном зачете. В Германии особое бережное отношение к лошадям, к культуре верховой езды. В стране немало фанатов конного спорта, причем большей частью – женщины. Говорят некоторые из них, пришедшие на открытие всемирных конных игр в Ахене. Это очень азартно. Здесь снова и снова нужно сражаться. И как зритель, как болельщица, я должна быть активной. Это всегда напряженно. Я хотела увидеть все с самого начала, однако у меня были проблемы с парковкой, и поэтому я кое-что пропустила. Поддержка трибун дала о себе знать. Немецким всадникам и всадницам удалось добиться успеха во многих номинациях. Так, титулованная 4-кратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира Изабель Верт на лошади Сачма победила в одиночном разряде в специальной выездке. Кай Форберг не имел себе равных в мужской вольтижировке. Феликс Мария Брассер первенствовал в драйвинге. В командном зачете сборной Германии досталось золото в выездке, троеборье, драйвинге и вольтижировке. Среди других выступлений хочется отметить победу Зары Филлипс, внучки английской королевы, в одиночном троеборье. Однако в зрелищном плане наибольший зрительский интерес вызвало, пожалуй, командное соревнование по рейнингу. Создавалось впечатление, что идут съемки нового вестерна. Ранчо, походные костры с бутылкой виски, плавные атлетичные лошади, вышколенные на бескрайних просторах американских пастбищ. На всаднике сапоги со шпорами, в руках лассо. Вот что сказал о рейнинге немецкий наездник Гриша Лудвиг. Рейнинг объединяет дрессировку, точность и маневры, которые должны привлечь большое внимание. Однако золото в командном рейнинге досталось не немцам, а сборной США, что представлялось логичным и предсказуемым. Вот как победу американской команды прокомментировал один из ее членов, ковбой Эрон Релстон. «Это неописуемо, то, что я сейчас чувствую. Я счастлив за команду, за страну, за мою лошадь и за мою семью. Это потрясающее чувство». Немецкое телевидение уделило большое внимание всемирным конным играм. Кроме самих состязаний, зрителям, безусловно, запомнился и гимн соревнований. Песня «Манчестер» в исполнении английской группы «Beautiful South». To Witham Shore, it's raining. Garden South, it's still pretty much the same. As I'm cupped without my jacket once again, the raindrops on my face play a sweet refrain. And as winter turns reluctantly to spring, for the clouds above the city, there's one last flame. Swallows build their nests, chaffinches sing, and the sun storms into town like a long lost king.
Добавим, что всемирные конные игры, о которых рассказывал наш корреспондент в Германии Александр Хавронин, в большом объеме транслировал телеканал «Евроспорт».
Любители же футбола России и Украины, проведя у телеэкранов больше 6 часов, вряд ли получили удовольствие. Ведь из 4 клубов, стартовавших в Лиге чемпионов, 3 пропустили от соперников по 4 гола. Об украинских поражениях киевский журналист Максим Максимов.
Статистика давних украинско-итальянских отношений и на этот раз сохранила свой печальный статус-кво. 18 раз судьба свела клубы двух стран, и лишь однажды до этого украинцы в двухраундовой дуэли добились положительного результата. Да и то случилось это в форс-мажорной ситуации. В Риме Андресу Фриску, арбитр матча с «Динамо», разбили голову зажигалкой. Тогда киевлянам, выигравшим первый тайм со счетом 1-0, была присуждена техническая победа 3-0. А в ответном матче уже без помощи комиссии УЕФА «Динамо» победила «Волков» 2-0. После того, как в минувший вторник во второй раз подряд «Шахтер» потерпел разгромное поражение в Риме, средства массовой информации взорвались заголовками типа «Стыдно», Такого позора футбольная Украина не знала с 2004 года. Тогда поражение от Милана с тем же счетом было списано на счет неопытности команд, ее робости перед грандами. Но сколько можно бояться? Пора уже шахтерам проявить свой мужской горняцкий характер. А нищая Рома, которая не в состоянии была потянуть трансфер Анатолия Тимощука, преподнесла донецким миллионерам урок, продемонстрировав, как надо играть в футбол. Оказалось, что забивать по 4-5 мячей в чемпионате Украины намного проще, чем хотя бы раз попасть в чужие ворота в матче Лиги чемпионов. А вот у итальянцев было 5, да и то с большой натяжкой голевых моментов, и почти все они были реализованы. Проигрыш горняков со счетом 0-4 поставил под сомнение их успех в ответном матче. Так что и на этот раз статистику вряд ли удастся подправить. А ведь в первом тайме только отъявленные недоброжелатели Рената Ахметова и Мирча Луческо могли предположить, что «Шахтер» вообще проиграет. Впрочем, 6 лет назад горняки в Риме тоже неплохо выглядели в первом тайме и даже выиграли его 1-0. Однако в итоге уступили 1-5. После матча игроки так и не смогли вразумительно объяснить причину своего провала. Кто-то говорил, что после первого гола, в котором оказались виноваты все 4 защитника, команда просто остановилась. Кто-то сетовал на то, что преждевременно ушел с поля Мотозалем. Большинство лишь пожимало плечами. А это был обыкновенный мастер-класс, который Тотти и компания провели для гостей. Римляне, не особо напрягаясь, указали горнякам на их подлинное место в табеле о рангах. На следующий день пришла очередь уже киевских болельщиков разочаровываться в своих кумирах. Впрочем, по-футбольному Стяуа киевским болельщикам понравилось. Отлично сбалансированная команда выглядела на поле как единый отлаженный до мелочей механизм. Между линиями не было ощутимых разрывов, и каждый футболист исправно выполнял свою функцию на поле. Вот что по этому поводу говорит Мирча Луческу, который, очевидно, уже успел разобраться в собственном провале. «Стяуа играла так, как надо. Умно и сдержанно. Я очень рад за них. Матч был выигран уже на 3-й минуте голом Гиони. Атака не стихия киевского «Динамо». Украинцы просто не очень хорошо себе представляют, как это делается. Счет 1-1, когда для победы достаточно было забить один гол, стал проблемой для этой команды». Конец цитаты. На 61-й и 73-й минутах, когда счет уже был 1-3, Демьяненко выпустил на поле колумбийцев Морено и Атальвара. Но особенной пользы это не принесло. Многим показалось, что тренер лишь хотел продемонстрировать не только зрителям, но и высокопоставленным селекционерам, чего же стоит их кадровая политика. Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил после игры, что на поле не было его команды. Играли пижоны, которых пора привести в чувство. Трудно согласиться с господином президентом. Для того, чтобы пижонить, необходимо обладать высокой техникой и уверенностью в себе. Все дело очевидно в том, что и «Шахтер», и «Динамо» по существу пожинают плоды предсказуемости украинского чемпионата. В домашнем чемпионате обе команды в 6 турах забили, соответственно, 16 и 17 голов. Но разве кто-то всерьез нагружал их оборону? Как бы ни были сильны эти первые парни на деревне, их локальные успехи не способствуют повышению уровня чемпионата страны, так как оба клуба монополизировали футбольную власть, и все здесь играется под них, и зачастую крапленными картами. Поэтому и ходит зритель лишь на матчи, в которых участвуют лидеры, ожидая, однако, при этом не красивой игры, а всего лишь скандала.
На такую принципиальную оценку, какую старту украинских клубов в Лиге чемпионов дал киевский журналист Максим Максимов, большинство его российских коллег покамест не решились.
Программы ведущих каналов вновь оценивает в своем телеобозрении Аркадий Ратнер. Жаль только, что слишком много интереснейших соревнований опять транслируются только на платном телевидении.
На будущей неделе, наконец-то, не одну, как это теперь случается слишком часто, а сразу 4 престижных трансляции предлагают своим зрителям спортивные каналы НТВ+. Выделю особо чемпионат мира по велоспорту, который пройдет на дорогах Австрии. В его программе несколько разнообразных гонок, и со среды до воскресенья все они будут показаны живьем и, несмотря на их продолжительность, полностью. К сожалению, круг любителей этого прекрасного вида спорта в России невелик, но я очень рекомендую вам эти трансляции посмотреть. Вероятно, вам эти гонки придутся по вкусу. Не знаю, правда, кто будет комментировать соревнования, нужен специалист высокой квалификации, только с его помощью зрители смогут разобраться во всех нюансах происходящего на шоссе. Перебираю возможные кандидатуры, и среди работников НТВ+, таких не нахожу. Жаль, если окажется у микрофона кто-то из тех, кто с удовольствием готов рассказывать нам о любом виде спорта. Второе соревнование на платных каналах, которое стоит отметить, первенство мира по бадминтону, трансляция из Испании.
но особенно интересен первый в истории советского, теперь российского телевидения, прямой репортаж шахматного матча за звание чемпиона мира. В Элисте встречаются Владимир Крамник и Веселин Топалов. Как следует из программной сетки, в центре внимания зрителей будет каждая партия. По-видимому, часть передачи пойдет из студии, где тщательно будут разбирать складывающуюся позицию, а другая часть – это прямое включение зала и возможность наблюдать за поведением гроссмейстеров, что, поверьте, при всей статичности ситуации смотрится с большим интересом. Конечно, и во время этих включений, достаточно продолжительных, анализ партии за кадром продолжится. Не знаю, верны ли мои предположения, но я проецирую на предстоящие трансляции из Элисты те планы, которые неоднократно пытались осуществить еще в спортивной редакции Гостелерадио СССР во время матча Карпов-Каспаров. Тогда во время каждой партии на место событий выезжала ПТС, в зале расставлялись камеры, и картинка приходила в Останкино. Но каждый раз по указанию председателя комитета Лапина, говорят, он даже советовался в ЦК, от прямых включений отказывались. А все происходящее записывалось и потом демонстрировалось в качестве смонтированных мини-сюжетов в программе «Время». Как многие помнят, все поединки Каспарова и Карпова носили явно выраженный политический характер, и в конечном итоге напрямую включить зал во время игры даже на 10 минут так никто и не решился. Может быть, меня подводит память, но, по-моему, вот в Ленинграде во время матча-реванша режиссер Эрнест Серебренников все-таки набрался храбрости, и их канал, в то время общесоюзный, концовки решающих партий все-таки показал напрямую. В любом случае, предстоящие шахматные трансляции в том ли виде, как я их описываю, или в ином, это достижение НТВ+, и наверняка будет зафиксировано в истории отечественного телевидения. Четвертое крупное соревнование на платных каналах – матч Кубка Дэвиса «Россия-США». К сожалению, руководство НТВ+, вновь отвело для него эфирное время только на новом специализированном теннисном канале, имеющем весьма незначительную аудиторию. Канал же «Спорт», как всегда стремящийся вместить все возможное, престижный теннисный матч, на который, кстати, американцы приехали в своем лучшем составе, разместил записи крайне неловко. Но поскольку интерес к предстоящей встрече велик, расписание трансляции на общедоступном канале все-таки вам приведу. В пятницу с 7 вечера до 11, в субботу в 17 часов, продолжительность трансляции 1,5 часа. И, наконец, в воскресенье с 16:25 до 21 часа. Как вы понимаете, смотреть теннис вы будете не только в записи, но и в сокращенном, смонтированном варианте. Кроме тенниса, на канале «Спорт» еще такие трансляции – завершение женского первенства мира по баскетболу из Бразилии, финал в субботу в 21 час. Европейский чемпионат по художественной гимнастике, он состоится в Москве. Несколько игр российского хоккейного первенства, особо выделю встречу во вторник. Магнитогорский «Металлург» принимает на своей площадке неожиданно возглавившего турнирную таблицу «Нефтехимик» из города Нижнекамск. И еще два футбольных матча футбольного чемпионата России. «Спартак» Москва-Рубин в субботу и «Луч энергии» против «Зенита» в воскресенье. Ну, а главная игра тура, как всегда, на Первом канале в субботу в 14 часов. ЦСКА «Локомотив».
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Хоккей. Матчем столичных команд ЦСКА «Динамо» в субботу стартовал 5-й тур чемпионата России. «Динамовцы» победили 3-2. Центральная встреча состоялось в воскресенье в Магнитогорске. Там местный «Металлург» принимал чемпиона страны «Акбарс» и уступил 1-3. В остальных воскресных матчах с одинаковым счетом 3-2 «Сибирь» выиграла у «Северстали», а новокузнецкий «Металлург» у «СКА» из Санкт-Петербурга. «Химик» взял верх над «Салаватом» Юлаевым 3-0, «Локомотив» над «Амуром» 5-3. В ничью сыграли «Трактор» «Нефтехимик» 1-1 и «Лада» «Авангард» 2-2. «Химик» и «Акбарс» набрали по 12 очков и делят первое и второе места. При этом подмосковная команда имеет игру в запасе. Теннис. Светлана Кузнецова в финале турнира на острове Бали обыграла француженку Марион Бартали 7-5-6-2. Это уже третий титул, завоеванный россиянкой в Индонезии. Мужские соревнования в Бухаресте выиграл австриец Юрген Мельцер. В решающей встрече он одолел итальянца Филиппа Валандри 6-1-7-5 и завоевал свой первый титул в ATP-туре. Еще один мужской турнир прошел в Пекине. В финальном матче киприот Маркос Багдатис разгромил хорвата Марио Анчича 6-4-6-0. Примечательно, что для Багдатиса, занимающего 9-е место в мировом рейтинг-листе, это тоже первый титул в карьере. Легкая атлетика. В Афинах на Олимпийском стадионе проходит Кубок мира. После первого дня соревнований у женщин лидируют сборная России и Америки, набравшие по 65 очков. Россиянки выиграли три вида программы: Татьяна Лебедева – тройной прыжок, Елена Исенбаева – прыжки с шестом и Юлия Печенкина – бег на 400 метров с барьерами. У сборной Америки отличились Шерон Симпсон с Ямайки – 100 метров, кубинка Суля Калатают – 800 метров и эстафетная команда 4 по 100 метров. У мужчин пока впереди сборная Европы – 74 очка, на 2 меньше у команды США, представители которой в первый день одержали наибольшее количество побед – 4. Сборная России здесь тоже делит места с командой Америки, правда, 5-6, обе набрали по 50 очков.
Вы слушали 589-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.